Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Может ли украинская оппозиция создать действенную альтернативу власти? Насколько возможно преодолеть разъединение сил и может ли появиться новый большой партийный проект на Украине? Обо всем этом мы сегодня поговорим в киевской студии «Радио Свобода». Наш гость, лидер партии «Фронт змін», «Фронт перемен», депутат Верховной Рады Украины и бывший спикер украинского парламента Арсеній Яценюк. Здравствуйте.
Всем добрый день.
Ну вот, последняя, на самом деле, большая новость украинской политической жизни – это то, что вы с представителями нескольких других политических партий готовите объединительный проект. Таких заявлений делалось уже немало, не так ли? И вот сейчас возникает вопрос, насколько этот объединительный проект действительно реалистичен. То есть, не закончатся ли переговоры по созданию некой новой партии тем, что скажут, что вот, ну, вам в очередной раз не удалось договориться.
Именно поэтому я бы пока это не назвал вообще новостью. То есть идет переговорный процесс. Это во-первых. Во-вторых, чем этот переговорный процесс отличается от всех предыдущих? Как правило, получалось так, что любые партийные объединения заканчивались так и не начинаясь. Напомню, таких партийных объединений в украинской истории было несколько, и все они были крайне безуспешны. То есть все заканчивалось на пресс-конференции, на подписании какого-то меморандума или какой-то декларации, и дальше дело не шло. В вашем вопросе есть, в принципе, и ответ. Ведь вы сказали, способна ли украинская оппозиция создать альтернативу. И вот на слове «альтернатива» я бы сконцентрировал основное внимание. Потому что борьба за лидерство оппозиции, как по мне, она сегодня крайне смешна. Нельзя бороться за лидерство оппозиции. Надо бороться за лидерство в общественном сознании, в общественном мнении. И за то, чтобы предоставить украинцам альтернативу. Альтернативное видение развития страны, альтернативное качество украинской политической элиты, да и вообще сформировать политическую элиту как таковую. Основная проблема страны – полное и тотальное отсутствие политической элиты.
Ну, посмотрите, вы еще некоторое время назад говорили о том, что политический проект в Украине должен строиться под некого конкретного лидера. Если вы сейчас говорите о том, что оппозиция должна предложить Украине прежде всего альтернативу, то вы таким образом отказываетесь от этой идеи, потому что есть разные подходы к строительству политических сил. Да? Есть проект, который направлен на какую-то популярную фигуру, и под эту фигуру как бы идут другие люди. Политические взгляды этой фигуры, между прочим, если они у нее есть, так не всегда тоже, на Украине бывает, становятся определяющими для такого партийного проекта. Или есть другая идея, когда действительно есть общая идеология, есть общие взгляды, есть общие принципы, программа действий, и тогда вот создается политическая партия, не очень важно, кто будет ее в этой ситуации возглавлять, там, я не знаю, у некоторых политических партий на Западе вообще коллективное руководство, но понятно, что она хочет сказать людям. И это какой-то выбор, ведь либо туда, либо сюда в наших условиях.
Вот, Виталий, если вы будете не против, могли бы мы с вами провести такую определенную интеллектуальную дискуссию? Во-первых, на предмет единения оппозиции, вот, чтобы мы с вами проанализировали, где есть страны, где была объединенная оппозиция. Ну, например, Великобритания, например, даже Соединенные Штаты, да, ну хотя там, в принципе, классическая двухпартийная система. И каковы проекты можно назвать теми, которые не имеют лидера? Если политическая сила не имеет лидера, это означает, что она не имеет ни настоящего, ни будущего. Другой вопрос, что политическая сила, которая имеет только лидера, но не имеет содержания ни в лидере, ни в партии, ну тогда да, действительно, это политический проект. Поэтому, наверное, с вашего разрешения начнем все-таки вот с то ли с оппозиции, то ли с власти. Единство в оппозиции, точно так же, как и единство во власти, оно абсурдное по сути своей. Даже власть делится, согласно принципу распределения властей, на три части. Законодательная, судебная и исполнительная. Та же ситуация...
Но сейчас не очень делится.
Нет, ну сейчас... Это мы сейчас говорим про украинский вариант, да, и я думаю, что мы отдельно про это поговорим.
А, вы хотите поговорить в мировом смысле?
Конечно. В общем масштабе.
В мировом смысле, когда есть большая политическая партия, которая фактически монополизирует жизнь своей страны, вот, например, как в Японии. Либерально-демократическая партия, которая там лет 40 существует, там появляется именно объединенная оппозиция, потому что никакая другая оппозиция не может противостоять столь мощной, серьезной, авторитетной машине. Тут даже дело не в административном ресурсе, а во влиянии такой большой партии с разными, кстати, фракциями и так далее на умы избирателей, на информационное пространство, на все на свете.
Но в Европе мы не найдем ни одного примера единой оппозиционной партии. Как в оппозиции, так и во власти должна присутствовать конкуренция. Это основной принцип развития любого общества.
Есть оппозиционные коалиции большие.
Вот. Это абсолютно другой вопрос. И тут я с вами полностью согласен. Оппозиционные коалиции, да, имеют место быть. И я уверен в том, что в Украине она обязательно появится. Или до парламентских выборов, или точно она появится после парламентских выборов. Но очень важно, чтобы эта оппозиционная коалиция не повторила путь демократической коалиции образца 2004 года, образца 2007 года, когда было, во-первых, самое главное, это не просто договоренность политиков, а было самое главное, это консенсус внутри общества, который выражался в огромном уровне доверия демократам и тем людям, которые пришли к власти. И это, к огромному сожалению, просто все спустили. Спустили в силу того, что коалиционные условия предусматривали только одно – как прийти к власти и как поделить портфели. Но никто не понимал, что делать во власти внутри. В принципе, сегодняшняя ситуация у регионала, у Януковича мало чем отличается. Единственная разница. У них дисциплина и построение рядов в силу такой структуры партии региона, вот я бы назвал, да, партия региона, это, наверное, КПСС версия 2.0. Вот такая, апгрейд КПСС. Поэтому у них, благодаря этой дисциплине, в принципе, построена довольно такая монолитная структура. Исходя из этого, я думаю, что все-таки, возвращаясь к оппозиции, первое, как в оппозиции, так и во власти должна быть конкуренция. Второе, для меня задача формирования не просто оппозиции, а формирования качественной альтернативы в стране в целом. Из новых людей, из новых идей и, самое главное, из возможности реализации этих идей. Третье, нечего говорить до того, как событие состоялось. Это была основная ошибка демократов. Сначала протрубим, вот, а потом будем объяснять, почему это не получилось. Думаю, что сначала получится, а потом будем объяснять, зачем это сделано. Четвертое. По коалициям возможным в оппозиционном лагере, да, они могут состояться, и все будет зависеть от того, в состоянии ли тут уже политические лидеры договориться о тех условиях, как идти на выборы парламентские в первую очередь, и во вторую очередь, что потом делать после парламентских выборов. В состоянии ли эта коалиция сформировать реальное качественное правительство, ну, которое единственным путем сможет сбалансировать сегодня Янукович.
Но, с другой стороны, вы и лидеры других оппозиционных партий собрались на свой митинг на День соборности. Представители одних политических сил были на одном оппозиционном митинге, других политических сил на другом, и это декларация намерения о различных объединениях, так или иначе.
Можно... Правда. Да. Ну, мне как-то было довольно странно, когда на оппозиционный митинг, который фактически возглавляла Тимошенко, мы, конечно, отправили члена бюро партии с партийной позиции для того, чтобы поддержать День соборности, потому что перепутали День соборности с Днем оппозиции. 22 число – это не День оппозиции. Вот. И было довольно странно, что сторонники, в первую очередь, там, Бюта и тех политических сил, которые были, ну, вообще-то, первых там несколько секунд не давали выступить нашему представителю. Почему? Потому что, ну, это идет политическая война. И после этого говорить о том, что с этими людьми можно иметь какие-то договоренности, у меня пока язык не поворачивается. Это первое. Второе. Мы представляем абсолютно разные политические силы, абсолютно разные подходы. И когда говорят, вот почему вы не вместе, ну, потому что невозможно прошлое объединить с будущим. Ну, потому что так случилось, потому что у нас разные цели, у нас разные подходы. У этих людей уже были все возможности. У них была коалиция, у них была несколько раз премьерская должность, у них было все шансы для того, чтобы страна была качественно другой. Но в результате реализации этих шансов страна вернулась обратно в 2000, я так подозреваю, даже не четвертый, а третий год, в виде президента Януковича и в виде партии регионов. Поэтому мы не вместе.
В программе «Время гостей» сегодня участвует лидер партии «Фронт ЗМИН», депутат Верховной Рады Украины Арсений Яценюк. Вот то, что вы сейчас говорите о возможности, так сказать, совместных действий с Юлией Тимошенко, знаете, мне немного напомнило то, что когда-то происходило, тоже сейчас позабытая история практически, с объединением российских демократических сил. Когда лидер партии «Яблоко» Григорий Явленский, я даже помню, это, по-моему, было в такой же студии, только в Москве, говорил, что как можно объединить прошлое с будущим. Вот как мы можем объединяться с Егором Гайдаром и там, Борисом Немцовым, допустим, или Анатолием Чубайсом? У них уже все было. Должности премьеров, вице-премьеров, полная власть в стране, там должность главы администрации, они ничего не могут возразить. И они могли изменить страну, они могли построить демократическое государство. А что они сделали в результате? Как можно объединять будущее с прошлым? Спрашивал Григорий Алексеевич. И там это был такой риторический вопрос, но Понимаете, где сейчас партийный проект Союза правых сил? Его нет. И где сейчас партийный проект Яблоко? Его нет. Нет никакой... И вообще такой вот серьезной демократической оппозиции нынешней российской власти не существует. И все думают, что это произошло исключительно, потому что власть такая сильная. Это, а мы-то помним, что, по большому счету, сами демократы оказались неспособными даже к коалиционному партийному строительству. Они просто талантливо боролись между собой. И действительно, друг друга тоже уничтожили в какой-то мере. Шли разными колоннами на выборах, когда понимали, что у них нету, так сказать, возможности пройти в парламент отдельными колоннами и так далее.
Ну, начнем вот с того, что Украина не Россия.
Ну, это хороший, это ответ выходит в нашей интеллектуальной дискуссии, да?
Там, нет,
да?
И это действительно так. Ну, потому что мы сравниваем, ну, давайте еще Украину с Японией сравним. Или с Соединенными Штатами. Это абсолютно разные политические системы. Более того, это абсолютно разная ментальная среда. И то, что происходило в России, ну, невозможно реплицировать на Украину, его невозможно перенести на украинские реалии. Второе, ну, я бы поспорил касательно того, что, например, там у Гайдара была власть в России, у него никогда не было власти. Иметь должность, которая получена вследствие указа президента, и иметь власть – это две большие разницы. У меня тоже должностей было много. Но только вопрос в том, что на должности ты не кто иной, как человек, который реализует чужую государственную политику. А иметь власть – это в первую очередь иметь фракцию в парламенте. Иметь власть – это быть членом коалиции, иметь власть – это влиять на назначение, а не быть назначенным. Поэтому это второй тезис. Третий – касательно того, что мы можем повторить опыт России. Мы не можем повторить опыт России, потому что Россия имеет абсолютно другую систему координат, нежели Украина. В силу своей истории, в силу своего менталитета, даже в силу своего вероисповедания. Россия совсем другая. И сравнивать даже не вижу смысла. Я желаю российскому народу только удачи, а больше меня сегодня все-таки беспокоит Украина.
Ну, тогда вот, когда вы говорите о возможностях объединения или необъединения там с блоком Юлии Тимошенко, без блока Юлии Тимошенко, хотелось бы, чтобы вы сами для себя определили тогда идеологию, на которой должны оппозиционные силы объединяться. Вот, вот тогда вот вы понимаете, какая идеология должна быть у той партии большой объединенной или у той коалиции, которая может создаться. И понимаете, какая в это время коалиция у Юлии Тимошенко, у блока Юлии Тимошенко, поддерживающих ее политический сил, который мешает возможности найти с ними общий язык. Если убрать личные амбиции, да? Потому что вот сейчас говорят, что у Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко была разная идеология, поэтому они не могли объединиться. Но мы видели в основном амбиции, а не идеологию.
Я вообще даже не вел бы дискуссию о том, что там были идеологические разногласия. То есть я был свидетелем всех этих разговоров. Заметьте, Виталий, что я ни разу не сказал фамилию. Да? То есть вы как бы говорите о возможном объединении, я вообще не сказал о том, что такое объединение возможно. В жизни возможны многие вещи. Тарас Шевченко писал: «У каждого своя доля и свой шлях широкий». Переведу: «У каждого свой путь и своя судьба и свой путь широкий».
Я думаю, что наши радиослушатели способны еще понять Шевченко, да, без перевода, да.
Ну, я так понимаю, что там, да, российскоязычная, да, аудитория,
ну, да,
есть.
Но, да, тем не менее, да.
Ну, ничего. Чтобы потом не говорили о том, что в Украине не хотят российским слушателям переводить на русский язык. Вот. Так вот, возвращаясь к этому вопросу, ну, вообще дискуссия не идет личностная. То есть я не вижу смысла даже переходить на какие-то индивидуальные вещи.
Я же поэтому спрашиваю вас не о личностях,
конечно,
а о принципах.
Конечно, ну, да. Личности. Личности меняются. Вот Украина уже видела трех президентов, сейчас видит четвертого. Там Украина видела с два десятка премьеров, с несколько десятков разного рода политических лидеров. Кто-то приходит, кто-то уходит. То есть, если мы сегодня будем концентрироваться на личностях, попомните мое слово. Через три года, я думаю, что не половину, а большинство из тех фамилий, которые вы сегодня называли, ну, просто будет тяжело вспоминать. А если будут вспоминать, то с очень разными окрасами. Поэтому меня сегодня не интересуют фамилии. Меня сегодня интересует то, в состоянии ли мы противопоставить партии регионов и Януковичу действительно реальную качественную альтернативу. Как это сделать? Есть два пути. Первый путь, о котором вы уже сказали, вот давайте договорятся политики. Я считаю, это полностью абсурдный путь. Даже если мы все сядем за стол и договоримся, это ничего не решит, потому что я не собираюсь договариваться с политиками, я собираюсь договариваться с украинским народом, и в этом ключевая разница. Они договариваются между собой, а я хочу договориться с людьми. То есть я хочу выполнить, взять обязательства и выполнить обязательства перед людьми. А они говорят: давайте сядем за один стол и распишем между собой обязательства, кто кем будет и как мы захватим власть в стране. Но это путь в никуда. Вот в этом мы, собственно говоря, и разные. Вот это основа разности нашей идеологии.
Но тогда скажите, о чем вы хотите с украинским народом договориться? Ну, вот это же тоже, вот это я понимаю. Но тогда нужно сказать, вот мы хотели бы предложить украинскому народу то-то, то-то и то-то. Вот власть делает это, а мы сделаем то, то и то, и не сделаем то, что хочет сделать вот власть с вами. Да? Вот это же тоже, так сказать, общий принцип.
Вот с этого и необходимо начинать. То есть, как по мне, то самая главная проблема сегодня в стране – это отсутствие какого-либо доверия к власти как таковой. И я думаю, что возобновление доверия не через создание так называемой вертикали власти, о которой Янукович горит на каждом шагу. Эта вертикаль власти превратилась в такой вертикальный серпентарий. Там они сейчас все внутри друг друга еще позгрызают, вот, и это, в принципе, хорошо. Первейшая задача – это показать то, что власть в состоянии быть честной. Настолько, насколько это возможно вообще в политике. Это вообще сложнейшая задача. Вот той границы честности ее нет. Но в чем должна быть власть честна? Ну, начиная с атрибутов власти. Власть, которая тратит на себя десятки миллиардов гривен. Власть, которая разъезжает на самых дорогих автомобилях. Власть, которая тратит сотни миллионов долларов на свои самолеты, дачи и все остальное. Власть, которая является основой коррупции в стране, не проведет никогда никакой ни одной реформы, потому что реформы требуют доверия своих граждан. Поэтому первая моя задача – это возобновление этого доверия. Начиная с того, как президент живет и за что он живет, и заканчивая тем, как живет вся провладная верхушка. После возобновления доверия можно вести разговор о действительно реальных, сложных реформах в стране. Я не буду называть их непопулярными, потому что я не понимаю, что значит непопулярная реформа.
Непопулярная реформа – это реформа, которая приводит к ухудшению жизненного уровня населения, по крайней мере, кратковременно. Вот что такое непопулярная реформа. Популярная – это когда, ну, смотри, очень просто, по-моему, популярная – это когда вы зашли, там, вам дали там 1000 рублей, ты там 1000 гривен. Непопулярная – это когда у вас забрали. Ну, это понятно, по-моему.
А я думаю, что это не так. Я думаю, что это еще одни, знаете, такие клише, которые применяют на протяжении уже десятков лет. Что значит непопулярная реформа? То есть та реформа, которая приводит к ухудшению жизни, это значит не реформа.
Ну, может потом быть улучшение в
результате. Это может быть. Да. А если нет? Кто может посмотреть на несколько лет вперед? Я не готов смотреть на несколько лет вперед, я не провидец. Поэтому я считаю, что она или реформа, или не реформа.
На несколько лет вперед может смотреть государственный деятель. Это отличие, кстати, политика от государственного деятеля. Государственный деятель смотрит на несколько лет вперед.
Главное там увидеть. Смотреть-то можно, главное
ну вот, увидеть. Вот, так это и есть. Вот если вы видите, вы есть государственный деятель. Если вы не видите, значит, вы не занимаетесь политикой, как профессиональной политикой. Я думаю, вы же смотрите на несколько лет вперед.
Не именно надо. Поэтому я предлагаю убирать, знаете, вот эти такие сахарные слова, популярная, непопулярная реформа. Это или реформа в стране, или имитация реформ.
Да, можно говорить о реформах, о необходимых и, не, вот. И, так сказать, имитационных. Это будет более, наверное, верно.
Теперь касательно того, что стоит на повестке дня и чем идти к людям. Первая главнейшая задача – это, конечно, реальная война с коррупцией в стране. Потому что все сегодняшние реформы сведены к тому, что Украина получает многомиллиардные МВФовские кредиты, и они успешно разворовываются. И я общался с нашими западными партнерами, объясняю, что, послушайте, вы еще дадите 10 миллиардов долларов. Окей, у кого-то появятся новые активы, у кого-то появятся как минимум новые дома в Украине, и как максимум новые дома там в Лондоне или еще-то где. Без реальной войны с коррупцией в стране невозможно ничего провести. Какие цели для себя должна ставить сегодня страна? Основные вещи – это, конечно, создание рабочих мест, это инвестиции в образование и это инвестиции в медицину. Это три реперные точки, которые власть обязана выполнить. Реально это сделать только в одном случае. Возвращаюсь к самому основному – доверие к власти. Не страх перед властью, что сегодня стараются вселить в украинских граждан, а доверие к власти, которого нету. Уровень доверия президента на уровне 18%. Говорят, у Обамы упал рейтинг, был 53, стал 48. Ну, сейчас вроде бы начал обратно расти. Я хотел бы пожелать хотя бы какому-то одному украинскому президенту рейтинга в 48%. Я что-то не помню. Хотя помню, вот в начале, как бы после каждой президентской кампании, на протяжении первых 3-4 месяцев есть уровень доверия. И, как правило, те люди, которые получают власть, они просто сидят на лаврах, и ничего не делая, и думая, что из 40 получится 50, а из 50 получится 60. А все с точностью да наоборот. Потому что именно в тот момент, когда тебе доверяют, ты должен только закрепить этот уровень доверия, выйти в народ и сказать: теперь мы будем жить вот так и вот так. И я объясняю, почему мы так должны жить, и я как президент или я как премьер-министр начинаю с себя.
Ну, ведь премьер-министр Николай Азаров сравнил ситуацию на Украине с ситуацией в Германии 50-х годов. Германии тогда назначились либеральные реформы. Фактически были созданы все условия для существования бизнеса. Мелкого, среднего, крупного и так далее. Ослаблен налоговый пресс, предоставлены преференции. Вот тут вопрос в том, готовы ли украинские политические силы, любые, которые придут к власти, содействовать развитию такого бизнеса. Или они будут все-таки думать о социальных гарантиях населения, при том, что для денег для этих гарантий нет. Это всегда, так сказать, выбор.
Ну, думаю, что было бы полезно, чтобы премьер-министр Азаров вместе с большинством ответили себе на вопрос, что они непосредственно сделали за год. Потому что мне очень нравятся декларации, там, мне очень нравится сравнение, там, то ли с Германией, то ли еще с кем-то. Но давайте уйдем от вообще никому не нужной риторики, пустой, потому что это пустые звуки. А я бы хотел, чтобы мы пришли к содержанию. Ну, пускай они возьмут хотя бы перечень тех законопроектов, которые парламент на протяжении года принимал благодаря провладному большинству, которое контролируется администрацией президента и партией регионов. У меня простой вопрос. Назовите один закон, один, я не прошу 10, который либо создал рабочие места, либо изменил систему образования качественно, либо изменил медицину, либо уменьшил налоговый пресс. Я прошу назвать только один закон из несколько, кажется, тысяч, которые приняты парламентом на протяжении 2010 года. Поэтому от деклараций, ну, хотелось бы услышать реальный результат. Они шли по пути формирования большинства, они шли по пути формирования власти. Более того, мне немного странно из уст Николая Яновича слушать про то, что напоминает Германию. Если мне память не изменяет, то, в принципе, все те, которые сегодня во власти, они находятся во власти так с года 92-го. В разных ипостасиях. Кто-то руководил правительством, кто-то руководил налоговой, кто-то был руководителем бюджетного комитета, руководитель фракции. Таким образом, я думаю, что все приложились к тому, чтобы Украина напоминала Германию, только, мне кажется, не 50-х годов, а так где-то год 44-45. И ответственность лежит на них в первую очередь, как Украину превратить в страной с будущим. Потому что пока это Украина, даже страна, которая пока требует хотя бы формирования настоящего.
Продолжим нашу беседу с лидером партии «Фронт ЗМИН», депутатом Верховной Рады Украины Арсением Яценюком сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Напомню, что эту программу ведет Виталий Портников. Оставайтесь с нами, мы вернемся в эфир уже через пару минут.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Российские правоохранительные органы не имели информации о готовящемся теракте в аэропорту Домодедово. Об этом заявил представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пжедомский на заседании Общественной палаты. Он призвал журналистов не распространять слухи, а пользоваться проверенной информацией Следственного комитета. Дмитрий Медведев считает, что оппозиция в России должна научиться исполнять законы. В интервью телеканалу Bloomberg TV, текст, полный которого опубликован в четверг на сайте Кремля, приводятся слова Дмитрия Медведева о том, что оппозиционеры имеют право проводить демонстрации, но должны делать это в разрешенных местах. В Дагестане неизвестными застрелен начальник Бабаюртовского РОВД Абдул-Хаким Керимов. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах, убийство произошло во время проведения оперативных мероприятий в населенном пункте Люксембург. Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг на пленарном заседании в Страсбурге поддержала дополнительные поправки к проекту резолюции по Белоруссии, в которых призвала применить точечные санкции в отношении белорусских официальных лиц, а также открыто воздержаться от признания результатов декабрьских президентских выборов в этой стране. До 48 по последним данным возросло число жертв взрыва в шиитском квартале в северной части Багдада. Десятки людей ранены. Взрыв произошел во время похорон. Из Египта поступает сообщение о том, что акции протеста против политики президента Хосни Мубарака охватывают все новые города. Оппозиция призывает своих сторонников провести массовые акции протеста в пятницу после вечерней молитвы. Генеральная прокуратура Украины в четверг возбудила второе уголовное дело против бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии лидер партии «Фронт ЗМИН», «Фронт перемен», депутат Верховной Рады Украины, бывший спикер украинского парламента Арсений Яценюк. Я вот чего хотел бы начать вторую часть нашей программы. Вы сказали, что вы готовы за свои деньги финансировать библиотеку украинской литературы в Москве. Ну, это достаточно, я бы сказал, такой красивый жест и важный. Однако, мне кажется, что в библиотеке украинской литературы в России у нее проблема не с финансированием, а, условно говоря, с лояльностью к ней власти. И вот такого рода проблемы их же не преодолеть никакими деньгами. Это вообще вопрос и украинской внешней политики, и того, как воспринимают украинцев за рубежом, по крайней мере, в соседних странах. И тут есть много вопросов, не только к действующей украинской власти, но, скажем так, ко всей протяженности украинских властей. Вы сами были министром иностранных дел Украины. Наверное, для себя можете понять, что происходит в ситуации, когда культурные учреждения, связанные с украинцами в России, подвергаются обыскам, и когда власть украинская ничего не может сделать конкретно, чтобы остановить этот процесс?
Если решите, давайте разделим этот вопрос на две части. Первое – это состояние украино-российских отношений, а второе – это украинская библиотека. Если вспомнить всю избирательную кампанию, да и, собственно говоря, новую риторику новой власти, то один из основных мотивов прихода к власти и один из основных акцентов, на который власть делала на протяжении последнего года, это то, что у нас с Россией все действительно стало крайне хорошо. И вот такая мантра, что вот все хорошо с Россией, она в умы украинцев вошла, но теперь надо посмотреть на реалии, а что реально хорошо. То, что у нас братские отношения, как говорят, вот давайте все-таки расшифруем, а что это значит братские отношения? Ну, я думаю, что важно было бы начать с экономических вопросов, потому что экономическая риторика преобладала. Начну, наверное, с известного газового контракта. И то, что Украина получила какой-то там дисконт в размере 30% цены на газ, я считаю, это вообще мифом. Ну да, можно сначала увеличить цену на газ на 100% от рыночной, а потом дать уменьшение на 50% и говорить о том, что цена подешевела. Ответ первый. Украина не получила никакого дисконта на газ, так как изменения в газовый контракт не внесены, и цена приобретения Украиной газа, в принципе, порядка 30-40 долларов выше, нежели газ приобретает Германия. Поэтому контракт как был, который был подписан еще, кстати, предыдущим премьером, так и остался, и реального улучшения экономических отношений в части уменьшения цены на газ в Украине не состоялось. Более того, Украина отказалась от повышения тарифа на транзит газа, хотел бы напомнить, а это около дополнительно 2 миллиардов долларов в этом году еще потеряно из кармана украинского НАК «Нефтегаз Украины», а точнее, это неполученные доходы украинским государством. И более того, Украина до 2042 года разместила иностранную военную базу на территории Украины, это российский Черноморский флот, подчеркиваю, иностранная военная база. Переходим дальше, наверное, к общим показателям, о которых Янукович сказал, касательно того, что у нас увеличился товарооборот. Но, как известно, дьявол-то в деталях, а точнее, дьявол в статистике. Да, действительно, у нас увеличился товарооборот между Украиной и Россией. Экспорт российских товаров в Украину увеличился. То есть, поставки российских товаров в Украину увеличились, а поставки украинских товаров в Россию уменьшились. И ухудшение торгового сальдо для Украины 3 миллиарда долларов США в 2010 году. Пойдем дальше. Я хотел бы увидеть какие-то реальные, понятные экономические результаты от длинных разговоров об объединении, там, о формировании совместных компаний. Где они? Единственный результат – это то, что Украина получила так называемый bridge financing от некоторых российских банков, около 2 миллиардов долларов, для того, чтобы залатать дырки государственного бюджета Украины. Все.
Ну, может быть, это как раз и произошло, потому что украинское руководство не пошло на создание совместных предприятий с «Газпромом», потому что не были выполнены определенные пожелания российской стороны, после выполнения которых, кстати говоря, могли бы быть другие экономические решение?
Я думаю, что после того, когда подписали Харьковские соглашения, уже, в принципе, сдавать-то нечего. То есть Россия получила в 2010 году две победы. Первая победа – это остановка расширения НАТО. То есть впервые за последних 20 лет на законодательном уровне соседних к России государствам было фактически запрещено расширение альянса. Так называемый внеблоковый статус. Никто не понимает, что это такое, но понятно, что это означает, что НАТО не дойдет до Украины. Поэтому браво российскому внешнеполитическому ведомству. Второе – это Россия, то есть и Министерство обороны России, и Министерство иностранных дел получили военное присутствие на территории соседнего государства до 2042 года. Поэтому мне абсолютно понятно, что российская политика очень прагматична и очень эффективна.
В этом отношении?
Конечно. Более того, в принципе, Россия очень активно зашла финансовыми потоками на Украину. То есть, во-первых, у них огромная политическая поддержка, а точнее политическая зависимость партии регионов от России, и финансовое присутствие в виде целого ряда российских банков, в виде целого ряда российских инвестиций. Единственный объект, который сегодня будет интересовать Россию, это «Накнефтегаз» вместе с газотранспортной системой. Я думаю, что это последняя точка преткновения, и, в принципе, тогда Украина уже в кармане наших российских партнеров. Не надо формировать никакие единые экономические пространства, нет смысла формировать таможенный союз, потому что основные рычаги управления, ну, будут находиться не в городе Киеве. Теперь переходим к общему восприятию. Я с таким, наверное, ужасом даже скажу, что если, что бы случилось, если бы в Украине закрыли российскую библиотеку?
Был бы страшный межгосударственный скандал, были бы, говорили бы об проблемах.
Я думаю, что
сюда
бы приехал Лавров.
Да.
Это как минимум. И между двумя государствами был бы скандал. Ведь библиотека – это не просто место, где можно прийти почитать украинскую литературу. И вопрос закрытия библиотеки – это не что иное, как средство политического давления, с одной стороны, а с другой стороны – это реальное выражение отношения к Украине. Если этого не понимает президент Янукович, то я постараюсь популярно объяснить. Виктор Федорович, кажется, российские партнеры нас не так уважают, как они говорят. И поэтому мне бы очень хотелось, чтобы украинская сторона очень жестко отреагировала. А мы молчим? Мы молчим? Может, мы боимся? А может, какие-то есть негласные договоренности? А может, мы просто не в состоянии себя защитить? Касательно функционирования библиотеки, то да, действительно, во-первых, я активно занимаюсь. Ну, начнем с того, что в Москве вообще нет украинской библиотеки. Эта библиотека принадлежит правительству Москвы. А единственное место, где можно открыть украинскую библиотеку и где она есть, это фонд, если мне не изменяет память, около 7 тысяч разного рода литературы, это Украинский культурный центр на Арбате. Поэтому он находится в юрисдикции государства Украина, это собственность государства Украина, и поэтому именно там. И именно туда я отправлю дополнительно 3000 книг. Сейчас они формируют мне запрос. И именно туда я отправлю, соответственно, компьютера для того, чтобы создать первый этап прообраза электронной библиотеки. Но это не решение проблемы. То есть мы решаем проблему создания библиотеки. Мы не решаем проблему реальных равноправных отношений между Украиной и Россией. И хотелось бы, чтобы глава украинского государства и внешнеполитическое ведомство сконцентрировало все свое внимание именно на равноправности и открытости отношений. И тогда не будет библиотек.
Ну, я вам скажу, ведь по большому счету это еще проблема отношений к соотечественникам. Я очень хорошо помню, как украинская библиотека в Москве создавалась. Она действительно сейчас собственность правительства Восхмыда, ее создавали обычные люди, москвичи украинского происхождения, которые на первом этапе приносили свои книги в обычную районную библиотеку, где по инициативе сотрудников тогда был создан отдел украинской литературы. И вот так вот люди с миру по нитке создали этот фонд, который сейчас фактически вот на наших глазах, если не уничтожается, то, по крайней мере, много вопросов вообще относительно его использования, функционирования и так далее. И в течение 20 лет об этой библиотеке никто на Украине не вспоминал. Я очень хорошо помню, что каждый министр иностранных дел Украины, который приезжал в Москву, он встречался с украинской диаспорой, вот в этом самом украинском культурном центре, это всегда было практически ритуальное собрание, говорились, я не знаю, вы встречались?
Конечно.
Вы тоже встречались?
Видите, ну, это протокол.
Вот это протокол, совершенно верно. Ну вот протокол. И никогда не делалось никаких выводов о том, что действительно и у украинцев в России есть серьезные проблемы, и культурные, и образовательные, и какие угодно, которые можно было бы сравнить с проблемами русских на Украине, если бы у русских были аналогичные проблемы. У русских, к счастью, граждан Украины, их просто таких проблем нету, я надеюсь, никогда и не будет. И, кстати, министр иностранных дел России не встречается здесь с российской общиной, когда приезжает, просто потому что, вероятно, нет предмета для такого разговора. И вот сейчас, вот когда это происходит, сейчас украинские политики обратили на это внимание, я вот обратили внимание на проблемы там украинских организаций России. Я вот очень сожалею, что ни о чем этом не говорили в течение очень долгого времени, фактически всего времени украинской независимости. Хотя украинцы России — это первые украинцы, которые вообще заговорили на украинском языке. Между прочим, тогда, когда здесь, в Киеве, это еще было, мягко говоря, моветоном.
Ну, разрешу не согласиться касательно того, что не говорили, не только говорили, а еще и делали. Вот я очень хорошо помню свои встречи с Лавровым. Поднималось несколько вопросов. Один из базовых вопросов – это образовательные учреждения. Когда стал вопрос о том, что в Украине вроде бы закрывают русскоязычные школы, я ему сказал, что Сергей Викторович, ну давайте посмотрим, а что у нас происходит с украиноязычными школами. Сколько их вообще в России? Сколько украинцев в России и сколько таких школ открыто? И тогда у нас было заседание комиссии, ну, все это, конечно, рассматривалось, и тогда я пытался, чтобы Россия на основном дипломатическом принципе это взаимности помогла Украине поддерживать своих граждан, помогла Украине поддерживать украиноязычное население и помогла Украине поддерживать украинцев в России. Ведь это в Украине делалось для российскоязычного населения. И говорить о том, что в Украине есть какие-то проблемы у русскоязычного населения... Кстати, этот вопрос поднимался в Совете Европы, и они несколько раз, тут была целая мониторинговая миссия, и, в принципе, нарушений установлено не было. Но это просто не соответствует действительности. Исходя из этого, я думаю, что очень важно было бы, чтобы... Вы знаете, вот есть дух отношений, и когда украинцы переписываются на русских в России... Почему? Потому что, ну, наверное, есть проблемы.
Ну, может, просто русским быть проще, но, с другой стороны, даже перепись населения больше ничего нет. Нет отметки в паспорте российском,
кто... При переписи населения. Да. Вы же видите, что там постоянно падает пропорция украинцев, то есть количество украинцев в России.
Может, просто идут ассимиляционные процессы. Люди без школ, без языка, без средств массовой информации просто на самом деле становятся русскими. Это культурный выбор, который делается таким образом в русскоязычном или вообще в русском культурном пространстве.
Ну, тогда это культурный выбор под принуждением.
Культурный выбор в отсутствии интереса собственной страны, да, во многом.
Вот, так что, резюмируя всю эту историю по украинской библиотеке, украинская библиотека – это не что иное, как сигнал. Сигнал к тому, что правительство и Украины, и России, вообще наши две страны должны реально ответить себе на вопрос, так какой все-таки формат отношений между Украиной и Россией. У меня создается такое впечатление, что Россия не знает, что делать с Украиной, а Украина не знает, что делать с Россией. Вот приблизительно так. И мало что изменилось. Ну да, изменилась фамилия президента. Интересы России не изменились. Подходы Украины изменились, но не в пользу Украины.
А вот если говорить о сигналах, вы согласны с мнением, которое высказал перед приездом в Киев представитель Госдепартамента США, то, что предоставление Богдану Данилишину, бывшему министру экономики Украины, правительства Юлии Тимошенко, политического убежища в Чешской Республике, это тоже сигнал для украинского руководства?
Но я думаю, что это все-таки не сигнал. Потому что сигнал – это если бы было заявление о том, что Чехия рассматривает возможность предоставления политического убежища. Предоставление политического убежища одному из высших должностных лиц Украины в бывшем, прошлом, означает только одно, что, в принципе, поставлен первичный диагноз наличия режима в стране, политического режима, от которого бегут люди и в которому Запад фактически выставил уже красную карточку. Поэтому говорить о том, что это сигнал, нет, это диагноз.
Ну, если это диагноз, то тогда возникает вопрос, почему предметами вот для такого вот интереса украинских правоохранительных органов становятся представители только одной оппозиционной политической силы, да? Ведь с оппозиционными заявлениями выступаете вы, выступаете многие другие украинские политики, выступает бывший президент Виктор Ющенко и его сторонники. Эти люди тоже имели должности, они имели доступ к классным ресурсам, но их не преследуют.
Знаете, я думаю, что это крупная политическая технология, и вообще очень важно про это поговорить. Вот давайте посмотрим, в каком информационном пространстве живет рядовой украинец. Включим телевизионную новость. Первое. Кто-то взорвал памятник Сталину.
Второе. Ужасно, да.
Да. Второе. Кто-то хочет построить памятник Бандере. Идет разделение общества. Да, общество начинает форматироваться вопросу «за» или «против». Не идет дискуссия о том, что в Киеве в детских садиках нечем платить заработную плату. Что вообще-то летом даже не было чем кормить детей. Поэтому родители собирали деньги на то, чтобы купить продукты питания для детей.
Мне вот сказали, что сейчас даже денег для детей, которые содержатся в интернатах, не хватит даже на тапочки при нынешнем сокращении.
Абсолютно точно.
И об этом, кстати, не говорят в средствах массовой информации
украинцев. Потому что говорят о Сталине, говорят о Бандере, говорят еще о чем-то. То есть это четко сформатированное информпространство. Нас уводят специально в прошлое. Теперь дальше посмотрим, кого преследуют. А им невыгодно преследовать меня.
Почему?
Потому что лучше всего новую альтернативу не трогать. Как только от них последует реакция, это будет означать одно. Действительно, это будет влиять персонально на мой рейтинг на увеличение. То, что Тимошенко ходит каждый день в прокуратуру, никак не влияет на нее. Ну, потому что это означает, старые борются со старыми. Поэтому я думаю, что можно сделать второй вывод. Кроме того, что в информпространстве они создают события, которые не имеют никакого отношения к реальности и отвлекают внимание именно на это событие, вторая их задача – это вернуть все в противостояние бело-голубых и помаранчевых. Ни в коем случае не выйти в третий формат, потому что в третьем формате они все проигрывают. Как только появляется старое и новое, старое всегда проиграет. Как только идет борьба между двумя старыми, оно более хорошее или менее хорошее, или более плохое или менее плохое, всегда Янукович будет на коне.
Ну, знаете, то, что Юрий Луценко в следственном изоляторе, это уже не в интернете происходит, и не в средствах массовой информации, это происходит в реальном следственном изоляторе. И не он один.
И?
Нельзя сказать, что это на него никак не влияет, что это вообще хорошо.
Абсолютно точно. Но власть при этом закрепляет свой электорат. Ведь они обещали, что они отомстят. Ведь это была часть кампании ихней. Они закрепляют свой электорат. С одной стороны. А с другой стороны, они окончательно замазывают всех, которые были в прошлом. И как только они тронут кого-либо из будущего, они дадут, ну, реальный положительный посыл для людей о том, что, ну да, вот эти как бы новые, их тоже преследуют, и они становятся действительно опасными для власти. Поэтому это не что иное, как часть технологии.
Знаете, вот прошлое и будущее, это уже очень относительно, мне кажется, категория. Вот смотрите, вот люди, которые вместе с вами стоят в...
У нас в жизни все относительно.
Ну вот, да, совершенно верно. Стояли на митинге на Контрактовой площади, когда вот они были рядом с вами в этот день. Это люди, которые могут, конечно, говорить, что они люди из будущего. У них могут быть взгляды, так сказать, на будущее, позиции на будущее. Но они все яркие представители политической элиты, которые, в общем, вся родом из прошлого. Я не хочу просто называть имена и фамилии, потому что там есть люди, с которыми... Дело даже не в личных отношениях, дело в том, что это будет тоже некая подтасовка реалий. Понимаете, если я буду называть должности, то я и вашу должность могу назвать. Как говорится, у вас эта должность не ниже, чем должность Юлии Тимошенко. И Юлия Тимошенко, если будет там на вашем месте, она тоже будет говорить, что она из будущего, а вы все из прошлого, потому что вот там есть бывший пресс-секретарь ЦК комсомола, бывший спикер парламента, бывший там министр и лидер фракции, которая разбежалась. Ну, понимаете, да, это вопрос индивидуального подхода. Кто решит? Где критерии? Знаете, это ведь кто будет определять, где прошлое, где будущее?
Тот, кто голосует.
Вот.
Это единственный критерий. И, в принципе, то, что мной уже создано, это создано такое сегодняшнее и будущее, потому что те люди, которые представляют политическую партию «Фронт Змин», это молодые люди, которые никогда не были в политике. И то, что вы говорите, что стояли люди на сцене, да, стояли люди на сцене, которые имеют определенный опыт, они тоже нужны. Это естественный процесс. А как определить все-таки прошлое и будущее? Извините за, ну, возможно, такой определенный радикализм. Все, что имеет начало, все имеет обязательно окончание. В политике срок жизнедеятельности политика от 15 до 20 лет. Это связано, кстати, с физиологическим возрастом в том числе. Это естественно. Кто-то приходит, кто-то уходит. И как определить? Да очень просто определить. Ну, то есть эра тех, кто уже был, И когда вы говорите, что были должности, да должностей было много и разных. Только должность – это средство получения опыта и реализации чужой политики. А тот, который имел фракцию, партию, политическое присутствие и власть, таких в стране на пальцах посчитать.
Вот это тоже относительно, я честно вам скажу. Я понимаю вашу логику, но, с другой стороны, скажу, что, вот, допустим, когда президент Рейган сменил президента Картера, президент Рейган и был будущим, это было будущее Америки, настоящее. А президент Картер – это был прошлое. Хотя возраст их два десятилетия разделял в пользу президента Картера, который проиграл выбор. Он был намного моложе, энергичнее, и у него еще потом был долгий политический путь в другом качестве, не президента Соединенных Штатов, и успешный. Он стал Нобелевским лауреатом. Но в будущем Америки был, тем не менее, пожилой человек, который, по идее, должен был бы по всем нашим критериям уже быть давно на пенсии, сидеть на ранчо и перебирать там фотоальбомы своими фотографиями. Боже, не в физиологическом возрасте, а в том, как человек видит перспективу.
Человек видит перспективу по-разному. Мы сейчас вернемся к Америке. Американской конституции 200 с чем-то лет. И Америка совсем по-другому формировалась, чем Украина. То есть мы можем пойти в исторический экскурс. Ну, хотя бы того, что в 90-х годах Украина получила независимость без капли крови. В отличие от Соединенных Штатов, которые были по уши в крови в гражданской войне.
Не надо исторический экскурс. У нас есть 6 минут до окончания эфира. Вы можете мне спокойно сформулировать, как вы видите будущее Украины. И мы на этом, так сказать, совершенно с вами договоримся.
Обязательно все. Надо, потому что в этом случае все-таки надо анализировать, что было, для того, чтобы понять, что будет. Также мы можем говорить там про Британию, про страны Западной Европы.
У этих стран, безусловно, более высокий уровень государственного строительства, чем у Украины.
Знаете, что у этих стран есть и чего у Украины нету? У этих стран есть отцы-основатели государства. А пока место отцов-основателей украинского государства вакантно.
Знаете, когда есть отец-основатель и нет хартии вольности, это тоже очень условная функция.
Отцы-основатель. Нет, но мы можем вернуться еще к Конституции Пилипа Уоррека, про это поговорить.
Вон. Ну, здесь, опять-таки, тут вопрос исключительно. Мне кажется, что у этих стран есть правовое сознание, которое я пока что не вижу в Украине.
У этих стран есть гражданское общество и политическая нация. Политическая. Вот что есть у этих стран. Это то, чем необходимо заниматься в Украине. Когда вы говорите, какой я вижу Украину, я бы назвал по-другому, каким я вижу народ Украины. Вот народ Украины я вижу как народ, который объединен единой целью. Как народ, который ценит самое главное, что есть у каждого народа, что должно быть у каждого народа, но не каждый народ это имеет. Это свою страну.
А какой целью?
А теперь о целях.
Да.
Меня часто спрашивают касательно идеологии, и я давно вышел из формата левые, правые, центристы. Я считаю, что та идеология, которая нужна Украине и украинцам, это державотворческая, как это перевести на русский? Это государственническая. Это государственническая идеология. Это когда человек чувствует себя человеком в своей стране. И для этого надо провести огромный перечень политических и экономических реформ и изменений. Но для этого надо самое главное, я возвращаюсь к самому главному. Вопрос не в технических реформах. Рецепты технических реформ существуют. Вопрос их реализации и желания их достичь. А желание достичь – это энергия всей страны и каждого гражданина. Это доверие к власти и друг к другу. Это желание быть лучшими. Поэтому мы выходим просто из плоскости политических деклараций и экономических формул.
Ну, насколько я понимаю, для того, чтобы человек был заинтересован даже в этих технических реформах, он должен ощущать себя частью политической нации, которая не построена.
Именно поэтому мы начали разговор о том, что ты видишь. Для меня главнейшая задача – это люди. Это самая большая ценность. Формулы есть миллион. Экспертов еще 1 миллион. Вопрос, кто будет реализовывать. Верят ли люди в свое будущее? В состоянии ли они его изменить? Хотят ли они этих изменений?
Ну, судя по социологическим опросам, большая часть молодых людей, на которых вы, например, хотите сделать ставку, ни во что это не верит.
Я вам скажу, сейчас появилась новая национальная идея. Как выехать из страны?
Как выехать из страны? И поэтому, это 80% молодых людей об этом говорят.
И когда мне говорят о том, вы знаете, какой у вас план реформ? Послушайте, у меня план реформ на 700 страниц. У меня вопрос, кто выполнять реформы будет. Поэтому я ищу ответ на базовый вопрос, с кем работать. Что делать известно? И это было известно и вчера, и 10 лет тому, и 20 лет тому. Неизвестно, с кем это делать. Поэтому главнейшая задача – это формирование общества. Это формирование единой украинской политической нации, которая имеет огромную амбицию. Амбицию своего государства, успешного государства, о котором говорят, в которое приезжают, которое является игроком на внешней арене. Которого не просто слушают, а еще и прислушиваются.
Но для того, чтобы такая нация была сформирована политически, по крайней мере, для начала должны прекратить делить людей и прекратить разделять сами, проводить разделительные границы между собой, чего тоже не происходит, потому что если вам нужен электорат, вы должны его где-то взять. А украинская политическая нация, извините, существует в двух измерениях, на Востоке и на Западе, ее как единого организма пока нету.
Ну, я являюсь, возможно, политическим идеалистом, ну и хотя бы потому, что по результатам местной кампании, которая прошла, где политическая партия «Фронтзмин» получила третье место бронзового призера, мы имеем равное представительство как в Луганске, так и во Львове. Поэтому это можно делать. Это, конечно, самый сложный путь. Потому что самый простой – это делить страну и отхватывать свою часть электората. Для меня главнейшая задача – это получить поддержку и получить понимание во всей стране. Только тогда может состояться Украина как единое государство. Потому что у него сложная история. Опять возвращаясь к истории. Мы в современных границах с 54 года, если мне память не изменяет. А в современной истории мы вообще не более 20 лет, как независимое государство. Поэтому главнейшая задача – это сформировать действительно страну.
И для того, чтобы сформировать страну, насколько я понимаю, вот это и вопрос ответственности той политической элиты, о которой вы говорите. Если за вас голосует небольшое количество людей в различных регионах страны, от Львова до Донецка, это еще не значит, что вы можете получить большинство в целом, да?
Все зависит от того, какие ты цели ставишь. Если ты ставишь эту цель, если ты к ней идешь, и если твои помыслы открыты, ты обязательно достигнешь своей цели. Обязательно.
Поблагодарю нашего собеседника, депутата Верховной Рады Украины, лидера партии «Фронт», «Змин», «Фронт перемен», бывшего председателя Верховной Рады Украины Арсения Яценюка за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо.
Спасибо,
что
вам
были сегодня с нами. Программу эту провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.